Площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. У микрофона Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом Александр Шайцанов. Музыкальный редактор нашей программы Наталья Кочкарева. Продюсер эфира Наталья Пори. Это и режиссер видеосодержания Роман Жуков. Сегодня представители центра «Марта» встретятся с министром юстиции Инесой Лебнегнере и обсудят проблематику распознавания судьями насилия. Поговорим об этом прямо сейчас с политическим координатором центра «Марта» Беатой Йонайте. С нами на прямой телефонной связи. Госпожа Йонайте, доброе утро, приветствую вас.
Доброе утро.
Итак, расскажите, пожалуйста, в чем суть проблемы на сегодняшний день? Что представляет собой эта проблематика, как, если мы говорим о судебном процессе, касающемся насилия?
На данный момент, конечно, становится всегда лучше, и с прошлого года тоже уже много что поменялось, но мы все еще видим, что очень часто судьи не до конца понимают именно как работать со случаями насилия, именно вот то, какова перспектива человека, который пострадавший, потому что очень часто судебный процесс недостаточно дружный пострадавшему человеку с очень многими травмами, с которыми этот человек живет и находится. Но то, о чем мы идем встречаться сегодня с министром, это скорее не жаловаться про то, насколько все плохо, но у нас мы провели обучение судей, которые проходили несколько месяцев, и эти обучения будут продолжаться, и мы скорее пойдем рассказать про процесс обучения, про отзывы судей после этих обучений, потому что первый цикл сейчас закончился, и, честно говоря, отзывы очень-очень хорошие.
Да, поделитесь, может быть, с нами тоже, как прошел этот курс обучения, и вот какова обратная связь непосредственно от самих судей?
Честно говоря, от судей обратная связь прекрасно, именно потому что мы как центр «Марта», мы обучаем и социальных работников, и полицейских, и сейчас вот получилось с судебной администрацией обучать судей. И судьи, большая часть говорили, что очень позитивно оценивают эти обучения, потому что не знали, например, настолько много о проблематике насилия, о цикле насилия, то есть это называется круг насилия, как насилие вообще происходит в семье, как различить насилие от просто конфликта, кто примарный агрессор, кто секундарный агрессор. Там очень много разных факторов, которые надо понимать именно тоже в психологии пострадавшего человека, чтобы хорошо потом можно было с этими случаями работать. И обучение проводили не только мы, был вовлечен тоже кризисный центр «Скалбес», центр «Дардед» именно про работу с детьми, а также центр МКБ, которые работают именно с совершителями насилия. И в принципе, судьи, которые были на этих обучениях, считают, что они, по своим словам, сейчас намного лучше готовы работать с этими случаями и будут более сенситивно относиться к пострадавшим.
Uh-huh. А каких шагов при этом вы ждете непосредственно от министра юстиции, с которым сегодня встречаетесь?
Мы ждем, чтобы, конечно, эти обучения продолжались, потому что это должно быть системным. Не будет работать, если мы пару раз придем, или будет пару уроков, или пару циклов. У нас судей в Латвии много, примерно 500, и надо обучить как можно больше, потому что в Латвии нету специализированной системы, где только к специализированным судьям приходят такие очень тяжелые случаи, и это надо делать и по регионам, по всей Латвии, чтобы судьи были образованы, и, конечно, это вводить в систему образования уже на таком базовом уровне, когда еще только молодые профессионалы в сфере юстиции учатся. Uh-huh. Вот. Но мы встречаемся по другим вопросам, не только поэтому. Например, сейчас в Сейме рассматривается вопрос по сексуальному домогательству, и тут есть пару вещей, которые мы хотим обсудить с министром, ну и другие актуальности, потому что стараемся встречаться примерно раз в год, и с министром юстиции работаем очень тесно.
Ну, если в целом говорить о самой теме насилия, насилия в семье, зачастую, и в том числе представители вашей организации не раз говорили о том, что эти случаи очень часто остаются просто неозвученными. То есть вот ситуация происходит, но жертвы насилия, женщины, не только женщины, надо сказать, да, но все-таки Центр Марта больше работает с женщинами, они просто не предаются огласке, и это есть такая первая большая проблема. Вот меняется ли что-то в этом отношении?
Да, само по себе это самая большая проблема, потому что у Центра Марты в год примерно около 800 клиентов, и это женщины, это 800 женщин, которые уже собрались, как бы захотели, нашли ресурсы, внутренние, внешние ресурсы, чтобы прийти, чтобы искать помощь. Эта цифра большая для маленькой Латвии, тогда мы можем представить, сколько много женщин просто страдают за закрытыми дверьми. Так что, естественно, что просто как бы собраться и найти ресурсы, это самое-самое сложное, как бы начать кому-то рассказывать. И, в принципе, чем больше тоже специалисты, которые в первый раз соприкасаются с этой проблемой, например, полицейские, которые в первый раз приезжают на ситуацию насилия кому-то домой. Если этот полицейский в этом первом случае не будет, у него не будут все ресурсы и способности реагировать как надо, тогда женщина потом второй раз уже не позвонит, потому что она побоится, она почувствует, что ей не помогли, или не дай бог, например, полицейский, не знаю, отговорится писать какие-то документы или заявления, или встанет на сторону человека, который совершал насилие. Это очень-очень рискованная позиция, потому что это может создать такой просто цикл тишины. Так что, естественно, очень важно, чем больше мы разговариваем про эту проблему, чем больше она в медиа, чем сейчас ратифицирована Стамбульская конвенция тоже, мы действительно видим, что люди просто понимают, что такое семейное насилие, и это вообще информированность про эту проблему заставляет людей больше искать помощь. Так что мы надеемся, конечно, что просто больше людей будут опознавать, что они находятся, или, может быть, кто-то в семье находится в насильных отношениях, и будут звонить или нам, или идти в социальные службы и действительно пытаться из них выйти.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям, политический координатор кризисного центра «Марта» Беата Йон. Это была с нами на прямой телефонной связи в связи с тем, что сегодня как раз-таки представители центра встретятся с министром юстиции Насалыбине Эгнере и обсудят проблематику распознавания судьями насилия. Наша программа продолжается. Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Далее у нас финансовый блок с Ольгой Князевой.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Вчера после двухчасового обсуждения правительство утвердило новую модель наценок на лекарства, которая должна по плану снизить цены на рецептурные медикаменты. С критикой этой реформы выступили уже ряд ассоциаций. Вот в частности, вчера мы тоже говорили на эту тему. Ну а сейчас услышим комментарий от Ольги Князевой в рамках ее финансового блога. Оля, доброе утро, приветствую тебя.
Доброе утро, Настя. Слышала вчера, как, да, у тебя было по этой теме именно интервью, и обвинили министра здравоохранения в том, что он не слушает отрасли, что он ведет себя как будто маленький обиженный ребенок. И знаешь, это, конечно, не единственное интервью в рамках Домской площади и в рамках открытого разговора, которое касалось этой темы. Очень много мы говорили, практически весь год, наверное, об этой теме, как снизить стоимость лекарств. Был у нас министр здравоохранения тоже в эфире, который со своей стороны пояснял. И все равно, спустя столько времени, это одна из самых горячих тем. И это экономическая тема. Почему? Сразу скажу, что фармацевтический бизнес – это миллиардные обороты в год. Это огромные деньги. Это огромные прибыли отрасли. Как прибыли? Ну, не сказать, что они огромные, но это нормальные, хорошие прибыли отрасли. И еще важная такая характеристика этого рынка, что он очень закрытый, он влиятельный, с большой горизонтальной интеграцией. Что значит большая горизонтальная интеграция? Это значит, что оптовым фирмам, а их несколько в Латвии, которые торгуют лекарствами, одновременно принадлежат не только их компании, не только аптеки, которые являются как будто дочерними предприятиями, но еще и поликлиники. То есть выстроена та самая горизонтальная интеграция, которая делает их положение очень устойчивым, очень крепким. И пошатнуть его довольно сложно. Вчера, напомним, да, спасибо, Настя, что уже сказала, что случилось, правительство постановило, что новая система наценки на медикаменты начнет действовать с 1 января следующего года, чтобы фармацевтические компании, ну, могли подготовиться к этим изменениям. Изменения, на самом деле, огромные. Коротко напомню, что новая модель, она предусматривает отказ от непрозрачного механизма наценки оптовых фирм и аптек, которая может мотивировать аптеки продавать более дорогие лекарства, а не более дешевые аналоги. Вместо этого, вместо той системы, я немножечко позже расскажу, в чем же будет разница, будет установлена одна фиксированная наценка на упаковку всех компенсируемых и рецептурных лекарств для оптовых фирм, а для аптек фиксированные наценки. Почему важно пояснить, что меняется? Да, еще хотела сказать, что пошатнуть уже привычный механизм наценок пробовали. Вот сколько работаю, столько и министры здравоохранения пробовали. Однако то ли не хватало настойчивости, то ли, я не знаю, может быть, как-то не так долго работали эти министры, потому что вопрос этот один из самых сложных, наверное, что в отрасли здравоохранения, что, в общем-то, и в экономическом аспекте. Вопрос, зачем что-то менять, и что значит эта фраза, что у нас сейчас действует механизм наценки оптовых фирм и аптек, который может мотивировать аптеки продавать более дорогое лекарство, а не более дешевые аналоги. Как это работает сейчас? Я поясню. Если наценка на лекарства в аптеках сейчас есть наценка, есть потолки, то наценка оптовых фирм, она эти потолки не предусматривает. И получается так, что чем дороже лекарство, тем эта наценка выше. У Совета по конкуренции, кто хочет, может быть, из наших радиослушателей ближе ознакомиться с этой темой, есть объемное исследование, где как раз анализируется наценка на лекарства в аптеках и у оптовиков, причем не просто в Латвии, а в трех балтийских странах. Сразу предупреждаю, что исследование это очень объемное. Но я его изучила. И посмотрела, ну в чем же между нами разница? Вот почему в Латвии лекарства дорогие, все жалуются, и мы с Настей, наверное, ходим в аптеку, и тоже я каждый раз вот смотрю, что очень все дорого, да, и в Литве, в соседней, ну дешевле. Я не буду пересказывать все это исследование, иначе я тут займу не только свой блог, но и всю Домскую площадь. Но там вывод однозначный. Если в сегменте дешевых лекарств наценка на лекарства в Литве, в Эстонии, в Латвии не сильно отличается, то есть, предположим, ну, какое-то лекарство стоит 2 евро. В Литве, в Эстонии, в Латвии примерно оптовики, аптеки, ну, столько же получают, сколько и в Латвии. Ну, нельзя сказать, что есть какое-то большое отличие. То если мы берем большое, дорогое лекарство, то разница становится в наценке просто огромная. То есть это разница в несколько раз в наценке. То есть именно и это и указывается, что у нас никак не ограничиваются наценки на лекарства на дорогие. И это все прекрасно видно на графиках, и это абсолютно бесспорный факт, с которым нельзя спорить. И вот как раз с этой проблемой и сегодня борется министерство. Вчера я посмотрела, как принимался этот закон, Естественно, что очень много было возражений, и практически вся фармацевтическая отрасль единым фронтом выступила против. Я почитала те возражения, на которые были указаны вот в этих вот претензиях, можем так даже сказать. Что же там было написано? Ну, было интересно почитать, потому что очень важно было понять, в какую сторону вообще-то может двигаться ситуация после того, как эти наценки будут приняты. А, и тут я хотела бы еще добавить известное, да, вначале я уже сказала, плату за обслуживание рецепта будет введено. Но, дорогие радиослушатели, не пугайтесь, 1,5 евро. Половину только заплатит покупатель, и вторую половину будет оплачивать государство. Но что важно, вот эти 75 центов, про которые оплатит покупатель, речь идет об одном рецепте, не об одном медикаменте или упаковке, а именно о рецепте. То есть, если врач вам выписывает, например, в рецепте в электронном 3 препарата, один, да, от врача, то это значит, что именно плата за все 3 препарата будет составлять 0,75 евро за рецепт. И в этом плане, конечно, все это фармацевтическое сообщество тоже страшно недовольно. Почему? Потому что если человек приходит, ему, например, выписано несколько упаковок какого-то вещества, он берет одну, рецепт остается в системе, то считается, что фармацевт уже получит деньги за то, что он первый раз обслужил этот рецепт. А все следующие разы, когда человек идет докупать медикамент, он уже не будет платить за использование рецепта. Это, конечно, это, ну, вот этот вот факт, который, может быть, еще не все знают, он крайне тоже раздражает фармацевта. Но тут, в общем, чем возмущены, в общем-то, аптеки? Первое, что они пишут, они будут отказываться от продажи нерентабельных для них препаратов. Ну, то есть, как уже я вначале сказала, что были препараты, на которых они очень хорошо зарабатывали, оптовые фирмы, которым принадлежат аптеки. И они будут, как будто они угрожают этим, создавать свой выгодный им ассортимент лекарств, то есть продавать только то, что им выгодно. Ну, не знаю, с такими вещами, конечно, нужно будет работать как-то очень сильно административно. Все-таки доступность лекарств не менее важна, чем их цена. И все-таки конкуренция между аптеками тоже существует. И если аптеки, я все-таки напомню, вначале я уже говорила, что это хороший такой бизнес, но они хотят привлечь клиентов, то им будет жизненно необходимо этот ассортимент обеспечивать. Я насчитала всего около 10 пунктов, чем пугают аптеки, но я не буду их сейчас все говорить, да. Они, там много чего, и самое главное, наверное, то, что я прочитала, то, что вот меня немножко волнует, то, что аптеки в сельской местности говорят о том, что у оптовиков очень сильно снизятся вот те наценки, которые ранее были у них огромные, и им просто будет невыгодно вести лекарства в сельские аптеки. И есть даже мнение такое, у меня было в передаче как раз на прошлой неделе в Домской площади, что сельские аптеки все закроются, потому что это будет невыгодно. В общем, одним словом, нам такой пророчит апокалипсис. Но я думаю, что правда вообще-то находится где-то посередине. На самом деле есть хороший упрек в сторону министерства о том, что оно решает этот вопрос только за счет самой отрасли. Но при этом не готовы не снизить налог на добавленную стоимость на медикаменты и не готовы, например, увеличить плату за компенсации. Ну, посмотрим, еще будет, я вижу противостояние, что самое главное, этого пока нету в этих аннотациях, но я вижу, что в случае принятия этих поправок, скорее всего, вся отрасль пойдет в Конституционный суд, чтобы оспаривать все вот это дело.
Ну что ж, спасибо большое. Моя коллега Ольга Князева, как всегда, по средам в программе «Домская площадь» в рамках финансового блога. Спасибо еще раз, Оля, и доброго дня. Ну а дальше
да,
у нас...
Всем пока.
Да, спасибо. Дальше на очереди у нас новости спорта. Роман Антонович уже присоединяется к нашему эфиру. Поприветствуем же его. Рома, доброе утро.
Всем привет. О хороших новостях надо рассказать обязательно сегодня утром.
Непременно.
Да. Так вот, накануне стало известно, что Ванкувер Кэнакс клуб, который много сейчас на слуху у нас, берет и продлевает контракт с нашим вратарем Артуром Шиловым. Я напомню, что именно Шилов был тем самым человеком, который помог в том числе сборной Латвии завоевать год назад бронзовые медали на чемпионате мира. И вот как карьера Артура развивается. Он играл в Ванкувере прошлый сезон, проводил. У него был свой контракт на 786 тысяч долларов. И сейчас он получил квалификационное предложение от команды. То есть клуб сохраняет права на нашего голкипера. Вот, и продолжает переговоры о новом контракте. И сейчас вот стало известно, что новое соглашение подписано на 2 сезона. Контракт является односторонним. И таким образом Артур может спокойненько, ну, как это вообще возможно только в НХЛ, дальше развиваться, шлифовать свое мастерство и завоевывать место под НХЛовским солнцем и, я так понимаю, претендовать на место номер 1. Вот такие вот суровые обстоятельства царят в мире спорта. Вроде как бы ты и партнер, например, с Тэтчером Демко, да? Вроде вы как и друзья, и коллеги, но, тем не менее, Тэтчер номер 1, но в случае чего он берет и оставляет место вакантным, и на него претендует Артур Шилов. Я напомню, что еще один голкипер, который был вторым номером в Ванкувере, уходит. И таким образом Артур сейчас является, ну, главным претендентом на майку номер 1. Но при этом я напомню, что, во-первых, всегда стоит остерегаться травм, вот как это случилось с Тэтчером. Он выбыл, и у второго номера Ванкувера также была травма, и таким образом Артур получил место в воротах, и, естественно, он себя очень хорошо показал. Я как сейчас помню то, что он вообще творил, стоя на воротах, и это обратило внимание на него, и менеджеры, по крайней мере, на словах, очень-очень сильно благодарят его и ожидают, что наш вратарь будет бороться за постоянное место в основной команде. Вот сейчас тренировочные сборы, и таким образом Артур, ну, я так смотрю, у него ближайшие 2 года очень уже плотно расписаны. Что такое односторонний контракт? Я быстро скажу. Это вот такое соглашение между клубом и хоккеистом, которое предполагает одинаковую оплату труда вне зависимости от того, играет ли спортсмен за основную команду, или он находится в фарм-клубе, или же его арендует. То есть это очень даже в данном случае выгодное предложение для Артура. Так что пожелаем удачи нашему хоккеисту. И еще, Настя, ты проходила по Ратушной площади вот в эти дни? Вчера, сегодня?
Нет, ты знаешь, преимущественно по Домской я следую на работу. Знаешь, вот на Ратушной не довелось вот что-то последние дни.
Поменяй чуть-чуть свой маршрут, пройди там, посмотри, как поменялась площадь, и я сейчас объясню, почему. Вообще-то это новость завтрашнего дня, да, но хочется, чтобы люди, которых интересуют раллийные машины, особенно вот если детям это очень интересно, да, взять детей и привезти на Ратушную площадь завтра, потому что там состоится церемония открытия этапа чемпионата мира по ралли FIA, WRC, TED Rally Latvia называется это соревнование. Такого в нашей стране еще не было. Вот круче, Настя, только Формула-1. Правда, то, что сейчас организаторы готовят здесь, в Риге, об этом пишет вся автомобильная спортивная общественность. Все внимание приковано к Риге, и этот невероятный труд, который вложила команда Раймонда Строкша по организации, по проведению такого высочайшего по своей значимости соревнования, это действительно достойно внимания. И то, как изменилась Ратушная площадь, и то, какая программа насыщенная завтра будет, я думаю, это точно пропускать нельзя. Там будут классные машины, там будет возможность увидеть их, сфотографироваться с кумирами, посмотреть, как эти машины проедут от Ратушной площади к памятнику Свободы. В общем, сегодня времени не хватило, завтра я еще обязательно об этом расскажу. Будут подробности. Так что меняйте свои календари все на Ратушную площадь завтра.
Ну, а я сегодня меняю свой маршрут от работы до дома, пройду через Ратушную площадь. Спасибо за этот анонс Роману Антоновичу. Его спортивные новости были в эфире программы «Домская площадь».
Домская площадь. Look me in my eyes. Tell me that we're done. You gave me every star, but they don't shine when you're gone. Gave them one more.
try. No separate night. You and I were made to burn. Can't figure out why. Oh, I'm calling selfish. Don't see a reason why. Oh, I'm just being honest. Boy, never come in time. And the curtain's closing. She can play my part. Cause I gotta move on. See, think of her when I'm the one you're holding. She ain't into you. Cheers to wishful thinking. Think of her when you said you loved me. Was she always in your fantasy? Used to call you up, now I turn you down. Oh, what's wrong with self-love? Go on, call me selfish. Don't see a reason why. Oh, I'm just being honest. Boy, never come undone. And the curtain's closing. She can play my part. I gotta move on. See, think of her when I'm the one you're holding. She ain't into you. Cheers to wishful thinking. Oh, I'm not defending myself. You're on my own. Boy, never come in time. And the curtain's closing. She can play my part. Cause I gotta move on. See, think of her when I'm the one you're holding. She ain't into you. Cheers to wishful thinking.
Домская площадь продолжает свою работу. Вы на Латвийском радио 4. Давайте, друзья, продолжим наш разговор. И тема следующая. Во вторник правительство поддержало предложение Министерства климата и энергетики по программе поддержки жителей при покупке электромобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой. Об особенностях пользования жителями Латвии, о преимуществах и, конечно же, недостатках электромобилей давайте поговорим здесь, в нашей студии, с основателем портала Узлада.лв и представителем Латвийского общества электромобилей Карлос Мензинч у нас сегодня в гостях.
От первого лица.
Приветствую нашего гостя. Карлос, доброе утро и спасибо, что вы пришли.
Доброе утро.
Ну, а еще хочу обратиться к нашим радиослушателям. Тема, как мне кажется, такая животрепещущая. Очень много мы вели дискуссии на эту тему. Предлагаю продолжить их и с нашими радиослушателями тоже. Друзья, если у вас есть какой-то вопрос или вы хотите высказать свое мнение, и вообще, вот, собственно, что вас удерживает от покупки электромобиля? Ну, первое, конечно, это финансовый вопрос. Может быть, есть какие-то другие причины на это? Напишите нам, поделитесь своим мнением. 28040424 – это телефон нашего WhatsApp. Звонить не надо, пишите сообщение. По возможности буду следить за вашими комментариями, озвучивать, зачитывать их в эфире. Воспользуйтесь возможностью. Вот сегодня у нас эксперт по этому вопросу. Итак, Карлос, давайте с вами начнем. Ну, прежде всего, хочется узнать о том самом предложении, которое все-таки было поддержано вот по той программе поддержки жителей при покупке электромобилей и в том числе гибридных автомобилей. Система поддержки уже существовала и ранее. Но что изменилось теперь?
Ну, теперь побольше субсидий для гибридов и побольше субсидий, если ты уничтожишь свою предыдущую машину. Так что это обе два раза побольше. И сейчас большие семьи можно даже получают субсидию до 9000 евро по покупке нового автомобиля и почти 7000 для использования. И уже использование электромобилей. Так что я думаю, что обе предложения, которые уже в силе, будет в силе, они гораздо улучшают ситуацию.
Субсидия государственная распространяется только на новые автомобили или на вторичные тоже, на бывшие в употреблении авто?
Не, обе. Но надо знать, что та машина, которая уже использована, она не может быть уже регистрирована в Латвии больше, чем 6 месяцев. Так что она должна быть новая для Латвии машина.
Угу. Ну, а тем не менее, она может быть какого-то там, не знаю, 5-летней давности, да, выпуска машины. 10-летней. То есть здесь нет никаких ограничений.
Нет. Если... Хотите, у вас есть суппорт для 5 сидений или 7 сидений. В том случае, если ты покупаешь 7 сидений, у тебя есть уже большая семья, тогда да, у тебя те 9000 плюс еще возможности добавить еще на сумму.
Угу. Ну вот та поддержка финансовая, которая сейчас будет предоставляться всем желающим приобрести электромобиль, вот насколько она существенна, как вы считаете? Потому что электромобиль — это все-таки транспортный сегмент, который, ну, по-прежнему для нас является таким, ну, если, может быть, не люксовым в таком традиционном понимании, но, во всяком случае, это не бюджетный вариант автомобиля.
Не, я вчера посмотрел, сколько стоит новые 7 сидений электромобиль. Это около 40 тысяч, так что это 1/4 часть из покупки нового электромобиля из государства, и тот сумму ты можешь представлять как первую...
Взнос.
Так что у тебя только оставляется месячная оплата.
Какая процедура получения? Легко ли получить вот эту вот поддержку? То есть как, ты приходишь просто в салон, и они сами все оформляют? Ну, или там с продавцом, да, с каким-то официальным дилером автомобилей, и они сами все оформляют? Или тебе нужно подавать какие-то документы, вот самостоятельно этим всем заниматься? Потому что вот такие вот сложные какие-то бюрократические вещи, они тоже многих людей, может быть, останавливают.
Не, именно. Это очень легко для самого покупателя. Просто... У тебя будет 3 вопроса: как тебя зовут, какой у тебя персональный код и какой у тебя финансовая статистика. Все. Да. Это как по покупке новой машины, тоже самые вопросы. А потом сами продаватели делают в государстве все документы.
Вы как представитель Латвийского общества электромобилей, какую тенденцию наблюдаете на сегодняшний день? Вот растет число желающих? Или все-таки тормозим пока что с этим вопросом?
Не, электромобили все больше и больше. И если мы год или два назад мы были так, что в каком-то... как сказать?
По-латышски можно тоже.
Из Аугсбиатрака.
Да, рост был более высокий.
Да, рост был более высокий, но сейчас он... нормальные, и если мы прежде смотрели, что новые машины побольше, чем в использовании, так сейчас они один...
Выравниваются, да. А какие автомобили сейчас больше пользуются спросом все-таки у населения? Электромобили вот такие в чистом виде или гибриды?
Не, электромобили. У нас в Латвии гибриды не популярнее.
Непопулярно. А здесь речь идет о гибридах с внешней зарядкой. Вот, может быть, для человека не вполне подкован в каких-то технических таких вещах. Вот, ну, я знаю, что продаются сейчас гибридные автомобили, да, там, бензиновый гибрид, например, то есть, когда и так работает. Это о таких идет речь, или это как какой-то отдельный вид автомобиля? Вот это... просветите безграмотных человека.
Это тот гибрид, который ты можешь зарядивать. И вот из электрического потока. Это так, как ты знаешь, что он такой. А там есть тоже что-нибудь потреблено из этих гибридов. Это что не может меньше, чем 50 километров ехать на электрический запад. И такие. Но это, в общем, это все зарядные гибриды, они в том числе.
Угу. Вот приходят уже первые комментарии от наших радиослушателей. Спасибо большое вам за активность. Пишет вот наша радиослушательница: мотивирует к покупке электромобиля бесплатная парковка в центре и экономия трат в месяц, но удерживает то, что все равно дорогая покупка, и очень удерживает то, что все-таки система зарядок еще не так развита, и особенно сложно прогнозировать путешествия. Это машина для города, считает наша радиослушательница. Наталья, вот согласны ли вы с тем, что электромобиль – это все-таки машина для города?
Я бы сказал, что нет. В Латвии у нас очень хорошая зарядная инфраструктура по всей стране. Даже в Зилупе, мой самый любимый пример, там есть зарядка, и она быстрая. Так что это значит, что максимум 15 минут, и у тебя достаточно, чтобы достичь своей цели. Ясно, что в Риге у нас побольше, чем зарядные станции, потому что больше людей живет здесь, но вся страна уже гарантирована и быстрые зарядки через любые 30 до 50 километров.
Угу. Ну, это если речь идет о путешествиях в пределах Латвии. Ну, у нас люди теперь часто планируют путешествия в более, скажем так, далекие края. Вот, например, можно себе представить путешествие на электромобиле, ну, куда-нибудь подальше, скажем?
Да, я слышал и видел, да, многие путешествия до Италии, Португалии и так далее. Но это... Просто в человека в голове этот вопрос. И ты знаешь или не знаешь об этом? Есть там инфраструктура, либо нет? А это совсем легкий вопрос. Зайдешь в таком веб-сайте plugshare.com и узнаешь, есть там, именно там зарядка или нет.
А что делать, если автомобиль все-таки разрядился на дороге? То есть как действовать в ситуации с обычным автомобилем? Ну, плюс-минус представление есть, да? Берешь канистрочку и шагаешь до ближайшей какой-нибудь колонки. Но а как происходит в случае с электромобилем?
Ну, в первом у тебя машина уже, когда она достаточно тот левел, в котором у тебя только 100 километров осталось, она уже означает, что, ой, ищешь. Uh-huh. Ищешь, и она предлагает ближайшую зарядную станцию. Тогда второй раз, тогда третий раз, и тогда, когда у тебя ничего осталось, и ты остался нигде, тогда сам виноват, в-первых. А во-вторых, просто звони у сервиса. Они будут, ну...
Ну, сервис — это дополнительные расходы, и можно предположить, что немаленькие расходы.
Ну, если сам виноват, так сам виноват. Но у тебя машина уже...
Ну, то есть это эвакуатор, который будет...
Это либо эвакуатор, или любой другой человек у тебя помогает достичь зарядной станции.
Угу. Ну, вот наши радиослушатели делятся опытом. Пишут: знакомый ездил на электромобиле за границу, а там везде зарядки через разные мобильные приложения. Ну, понятно, да, сейчас они очень распространены. И это очень сложно вот разобраться. Конечно, иногда не всегда разберешься с нашим местным приложением, а уж если в какой-то другой стране, на другом языке, может быть, вот через платежную карту нельзя оплатить. Например, так во Франции было. Вот у вас был опыт далеких путешествий на электромобиле? Я понимаю, что вы сами тоже как раз владелец электромобиля. Вот прокомментируйте, может быть, пожалуйста.
Да, это случай в прошлом. Сейчас у нас много агрегаторов, которые предлагают, ну, не только своих, и других сетей воспользовать, и, ну, это все через мобильный телефон. Если тебе надо, ну, ты не хочешь в какой-то причине воспользовать свой мобильный телефон, тогда да, с карточкой это проблема сейчас. Но уже есть закон, он в силе, что новые станции, у них нужно быть оплачиваемая система, которая берет карточку.
Угу. Мне рассказывали случай. Да, ну вообще, конечно, вопрос зарядки электромобиля, он, наверное, самый такой вот актуальный, и мы видим даже по нашим комментариям, по реакции наших зрителей. И мне доводилось слышать, ну, совершенно такие экстравагантные, я бы сказала, истории о том, как в спальном районе Кенгаракса наблюдали картину, как под окнами простой хрущевки стоит электромобиль, и с пятого этажа откуда-то тянется провод. Ну, вот как на самом деле, мне кажется, что электромобиль — это во многом и про упорядочивание своего собственного какого-то быта, своих привычек и того, что все время нужно думать о том, как подзарядить свой автомобиль. Потому что если частный дом — это одно, да, где-то на своей территории поставил машину, подзарядил, а если вот ты не являешься владельцем частного дома, то как в таком случае?
Ну, так же, как с бензиновой или дизелом.
Но не тянуть же провод, да, с пятого этажа. То есть это что, нужно как-то...
Это уже во втором энде. Так что просто поближние сети, они во всех торгующих центрах, там уже ты два раза в неделю или больше, ты уже там. Почему не зарадивать свою машину?
То есть потенциальным, скажем так, покупателям электромобилей просто нужно как-то спланировать свои будни таким образом, что вот один день в неделю, ну, условно, да, один день в неделю, в зависимости от потребления, от использования автомобиля, вы выделяете какие-то там условные два часа на то,
ну,
что
не
это...
два часа, нет.
Сколько?
Ну, сколько тебе надо покупать? Ну, это 40 минут, 30 минут, ну... В том будет достаточно, чтобы на неделю вот, было достаточно.
А достаточно у нас, кстати, зарядок, вот если мы говорим об инфраструктуре, и вот такой очень локальный, вот вы говорите, ну, это просто не первый раз уже звучит, в том числе и в эфире, да, что можно такое себе правило завести, поехал там условно в воскресенье за покупками на всю неделю и поставил электромобиль на зарядку. А если таких желающих много, и зарядок не хватает, что тогда? Ездить по торговым?
Это совсем легкий вопрос. Ну, если не будет достаточно, тогда будет достаточно. Это потому, что это уже...
То есть будет спрос, будет предложение.
Именно. Это уже бизнес.
Угу. Ну, для многих, конечно, вопрос покупки электромобиля, если мы говорим о таких его преимуществах, конечно, главный из них — это вот те самые бонусы. Да? Как вот один из них уже был упомянут, бесплатная парковка, тоже передвижение по полосам для общественного транспорта. У меня тоже есть знакомые, которые исключительно вот поэтому приобретали электромобиль. Но как вам кажется, когда... использование электромобилей станет более массовым. Вот сохранятся ли все эти, скажем так, бонусы или нет?
Если мы посмотрим других экземплы, примеры, тогда, например, Норвегия, в которой стране уже 1/4 всех машин электрические. У них все еще в силе бонусы. Так что я не думаю, что у нас будет что-то другое. Ну, ладно, у нас когда каждая 10-я, каждая 5-я.
Угу.
Ну, ладно, тогда что-то убрать. Но не так уж, что будет... А, завтра все, закроем этого дела. Ясно, что бонусы, они сейчас, чтобы продвижить этого самого движения. И они не будут до...
Ну, то есть до бесконечности они не будут. Когда-то все-таки эти бонусы закончатся. Поэтому сейчас тоже эксперты не раз говорили о том, что сейчас просто вот золотое время. Если есть возможность, то купить электромобиль, вот сейчас это
тогда
очень хорошее решение.
Если бонус окончается, тогда будет вторая часть, которая, я не знаю, как по-русски, это по-латышски патага.
Угу.
Так что будет вторая часть, что не будет так легко для других.
А как насчет утилизации аккумулятора? Вот куда его девают, спрашивают нас радиослушатели.
А во-первых, сами аккумуляторы живет больше, чем сама машина. Они уже произведены так, что они можно все машиновые части жизни выдержать. А если что-то случается, ну, там что-то происходит, тогда сами продеватели, они должны собрать эти машины, батареи, и в
То есть продавец забирает сам батарею эту,
да.
аккумулятор.
И тогда...
И сам должен будет решать вопрос с ее утилизацией, правильно? Именно. То есть это не это... является ответственностью и проблемой пользователя электромобиля.
Нет. И эта сама батарея, она останется как часть новой батареи. Уже нам есть мануфактуры, которые об этом специализируются. И они сейчас работают с мобильными телефонами и компьютерами, потому что нету батареи.
А может быть, пауэрбанк для... Вот как раньше тоже трудно было себе представить, да? Нет подзарядки под рукой, телефон сел, и все. Сейчас вот есть всякие зарядные устройства, пауэрбанки. А кто его знает? Может быть, в ближайшем будущем? А может быть, уже что-то есть для
уже
электромобилей?
Есть, да,
вот.
Они больше DIY, не так, что официальные, но есть уже проекты, да.
Ну что ж, спасибо большое, Карл Исмензинч, основатель портала Узла АДЦЛВ и представитель Латвийского общества электромобилей. И мы говорили о том, что будет расширены возможности по программе поддержки жителей при покупке электромобилей, гибридных автомобилей с внешней зарядкой. Субсидия, государственная субсидия значительно выросла. Так что, если вдруг вы прямо сейчас как раз думаете о приобретении электромобиля, может быть, это как раз счастливый случай воспользоваться вот такой возможностью. Ну что ж, друзья, вот, в общем-то, и все темы в рамках программы «Домская площадь», о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Но прежде чем попрощаться, я хотела бы познакомить вас с другими программами, которые подготовили коллеги, журналисты Латвийского радио 4, которые выйдут в эфир сегодня, 17 июля, в среду.
Простыми словами. О новом, непонятном, важном. На Латвийском радио 4.
Ну, так и быть, расскажу вам о программах сегодняшнего дня простыми словами. Да, джинглик один у нас тут затерялся. Нет сегодня простыми словами, но простыми словами будет анонс сегодняшних передач. Сразу вслед за программой «Домская площадь» выйдет «Природа вещей». И сегодня как раз будут говорить о глобальной корпорации «Взгляд изнутри». В 10.05 слушайте «Природу вещей». В 11.05 на правах хозяина с Юлией Петрик речь пойдет о солнечных панелях. В 12.10 открытый разговор с Ольгой Князевой. В Латвии начался прием в вузы. Так ли необходимо в наше время высшее образование? Брать после школы год на раздумья, так называемый gap year, идти все равно куда, чтобы только получить диплом, или не в вузе вообще собственное счастье. Вот такие темы будут обсуждать сегодня в открытом разговоре с очень интересными гостями. Сегодня в гостях Ольги Князевой, консультант по зарубежному образованию, Оксана Пинчук, карьерный специалист, Ольга Коноплева и старший эксперт по научной работе РТУ Андрис Озолс. В 16.05 мысли, звуки, встречи, способы вдохновения Лафонтена и Флобера. О них расскажут Вадим Гроссман и Наталья Щеглова. Ну а информационную картину дня, как всегда, продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагила, Евгения Антонова. Встречайте в 17 часов и 10 минут. Ну а выпуск программы «Домская площадь» на этом подошел к концу. Я, Анастасия Ружанская, благодарю всех за внимание, в том числе за помощь в организации и подготовку эфира нашей программы. Благодарю свою творческую команду. Звукорежиссер Александр Шайцанов, музыкальный редактор Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориэта и режиссер видеосодержания Роман Жуков. Кстати, если о содержании, все наши актуальные интервью вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, который называется «Латвийское радио 4». Все, всем доброго дня, отличного настроения, будьте, пожалуйста, здоровы, пока и до завтра. We'll be right back.